Добрый вечер, дамы и господа. Мы с вами продолжаем нашу тему уровня сознания. Будем изучать нас самих и что там у нас в голове творится. И потом, когда мы изучим основные моменты нашего сознания, мы сможем разобраться, каковы все-таки уровни, на которых мы с вами находимся. И каковы уровни тех людей, которые нас окружают. Вот здесь есть вопрос такой конкретный. И на этот вопрос будет ответ в сегодняшней лекции. Поэтому я не буду сразу на него отвечать. Мы отвечаем немножко позже. Какие у вас еще есть вопросы по прошлой лекции? Да. Вопрос такой, что существует время и существует наш ум, да? И можно ли с помощью ума, я так понял, да, увеличивать или уменьшать ощущение времени? Да, мы с вами знаем, что с помощью ума, с помощью нашего сознания можно прожить 10 жизней, а можно прожить 1 час. И в зависимости от ситуации, которая с нами происходит, у нас время растягивается или сужается. И критерии просты. Когда мы наслаждаемся, время летит очень быстро. Когда мы страдаем, время летит очень медленно. То есть так можно сказать. Когда вы испытываете какие-то неудобства, там стоите в очереди, там ждете, когда придет друг, а он все не приходит, то время очень долго идет. Когда вы занимаетесь любимым делом, время бежит очень быстро. Зная вот это, можно подумать, каким образом можно увеличить продолжительность восприятия времени, да, и уменьшить. То есть, если вы стоите в очереди, у вас время течет очень быстро, очень долго, точнее. Долго вы ждете, когда же я подойду к этой очереди. Или в пробке стою, когда же я его проеду? И теперь вы должны знать простой закон. Если вам это понравится стоять, то время пробежит очень быстро. Если вам понравится стоять в пробке, для вас время пробежит очень быстро. И вы выйдете с этой пробки. Вот в чем дело. И на самом деле мы с вами хозяева нашего сознания. Мы можем сделать все, что угодно. Вот. Я ответил на этот вопрос? Говорится, что во время смерти, когда человек очень сильно страдает, люди говорят, вот он умирает, раз и умер просто. А некоторые мучился там год целый, да, и потом только умирает. Люди думают, вот он просто взял, лег и умер. На самом деле, когда человек умирает, для него минута кажется вечностью. Понимаете, в чем секрет? Для него минута может растянуться очень длинно. Каждая секунда будет бить как час. Вот такое может быть. Поэтому вроде бы человек раз подергался и умер. В этот момент для него время могло быть целый год. Это ощущение. И часто говорят, что у человека вся жизнь прошла. Когда он умирал, у него за минуту вся жизнь прошла. Для нас это минута была, понимаете? А для него это вся жизнь была новая. Он ее увидел со стороны. Поэтому нужно сделать так, чтобы наша жизнь, в нашей жизни или в нашу жизнь было куда смотреть. И смотреть на события, которую мы сотворили сами. Итак, дальше мы с вами продолжаем изучать наше сознание. С помощью ключей к нашему сознанию мы можем все, что угодно сделать. Было бы желание. Итак, ум имеет тонкую природу. Ум невозможно увидеть, ум невозможно почувствовать, невозможно дотронуться до него. Но при этом мы знаем, что он есть. Теперь его скорость ума, она молниеносна. Вы только подумали, ваш ум переместился туда, о том, о чем вы подумали. Моментально подумали о Луне, сразу ваш ум уже там. О ком угодно подумали, сразу ум находится там. Моментально, быстрее скорости света. Вот такое очень важное свойство ума. Что это означает? Ум является это прибором, прибором познания. У него есть свои критерии понимания. Вы смотрите, допустим, ну некоторые могут такое делать. Некоторые профессиональные повара, они могут посмотреть на блюдо и сказать, хватает там соли или не хватает. Эти профессиональные повара, ну это один из примеров, да? Они могут взять вот горсть соли, посмотреть на такой чан, там, допустим, супом 40-литровый, и ровно бросить соли, так что все будет нормально. То есть за счет концентрации ума они сыпят, чувствуют, не хватает, потому что ум подсказывает, не хватает. Потому что ум находится в супе. Он думает, Хватает соли, не хватает соли. Раз и щек бросает, и еще бросает. И прям точно. Такие профессиональные повара везде ценятся. Им не нужны рецепты. Они все делают просто. В принципе, каждая женщина это может делать. Это наш ум. Если наш ум развивать, если мы просто сконцентрировались на что-то, вы будете ощущать постепенно. Я в прошлый раз проводил здесь тренинг в том году по рейке, второй ступени, где мы на расстоянии лечили людей. Просто один человек выходил за дверь, все остальные на него настраивались. И прям практически все точно угадывали, какие у него болезни. Просто на расстоянии. Просто думая о нем. То есть, когда мы о ком-то думаем, наш ум соединяется с объектом. В этот момент он начинает изучать объект и постепенно познает. Если у вас сильный ум, то вы очень легко можете понять другого человека. Сильный и чистый. Можно доказать это. Очень просто. О вас подумали, у вас уши покраснели. Простое доказательство. О нас подумали, и у нас уши покраснели. Да? То есть мы своим умом можем воздействовать на других людей, на природу, на животных. Животные ощущают ваш ум. Они не понимают вашего лица до конца. Они не понимают, что за нос. Они просто чувствуют вас. То ли запахом, то ли умом. Они концентрируются на вас. Когда вы ругаетесь, он на вас смотрит и пытается вас понять, что с вами происходит. Он вас сканирует. Этот пес, он вас сканирует. Животные, они так настраиваются. Ребенок маленький, тоже пример. Он плачет, когда мама расстроена. Он не видит лица еще до конца. Он плохо видит еще. Или не понимает критерии, вот такое лицо или такое лицо. Он не понимает. Он вас сканирует. Если с вами что-то плохо, он это чувствует. За счет того, что он думает о вас и получает информацию. Вот что самое интересное. Итак, мы воздействуем своим умом на других людей. Если вдруг на работе или дома кто-то вами недоволен, вы это чувствуете. Например, вы кого-то обидели, и человек вами недоволен. Он обижен. Вы это будете чувствовать. Вы чувствуете, все-таки зря я этому сказала, зря я это сделала. Вы себя начинаете чувствовать не очень хорошо. Видите, какая сила ума? И вы это можете чувствовать неделю целую, пока не попросите прощения. А то и месяц, а то и всю жизнь можете это чувствовать, что я обидел хорошего человека. Это сила ума. И теперь представьте себе, если о вас плохо думают 100 человек или хорошо думают 100 человек, каково вам будет? Теперь представьте, никто не хочет быть президентом. Как тяжело человеку живется. Потому что наверняка найдется, даже если хороший президент, найдется наверняка 100 человек, которые скажут, у нас плохой президент. И все наши проблемы из-за президента. Хотя на самом деле все проблемы из-за чего? Из-за инфляции. Инфляция президенту не подчинена. Курс доллара от него не зависит, по большому счету. Это зависит от банков. Вот. Интересный такой момент. То есть ум – настоящий прибор понимания. Мы должны развивать свой ум. В уме, помимо того, что он прибор, в нем находятся всякие заморочки, от которых кто страдает в первую очередь? Мы сами. Мы страдаем от ума. Все наши болезни откуда? Мне однажды сказали, от окружающей среды. У вас здесь в Латвии хорошая окружающая среда. Есть страны, есть даже города, где вообще дышать нечем. Люди живут и нормально, ничем не болеют. Видите как? И даже воды нет. Например, Индию взять. Да, там болеют. Но не так часто, как здесь. И там больниц практически не видно было. Ни разу не видел. Много-много раз ездил. Только в крупных городах есть больницы. Итак, наши чувства выше грубой материи. Что это означает? Наши чувства, осязания, обоняния, они выше материи. Земли, воды, огня, воздуха и эфира. Это важно понять. То есть грубая материя – это вот то, что мы видим с вами. Наши чувства выше. Почему? Потому что чувства могут погрызть материю. То есть мы можем с помощью там, зубов погрызть, почувствовать на языке, вкус почувствовать, погладить материю. Мы выше. Мы можем даже взять материю так раз, с помощью чувства осязания слепить горшок. Просто из ничего. Ну, из глины. Чувство выше мертвой материи. Ум управляет чувствами. Доказать просто. Вы вдруг почувствовали запах кофе. Сейчас в магазинах так делают. Чтобы побольше пищи кушали, делают ароматизаторы, выпечки и в кинотеатрах в том числе, выпечки и всякие там кофе, чтобы люди, у них пошел, как бы сказать, раздражились там рецепторы, и они захотели, у них пошел желудочный сок, им захотелось кушать. Итак, вы почувствовали запах. В этот момент передается информация в ум, и в уме распознается, приятный мне запах или неприятный. Если приятный, значит хочу. Неприятный, значит не хочу. Все просто. То есть само по себе чувство обоняния, да, оно слепое, оно не знает. Только ум знает, информация в уме находится. Тогда человек хочет наслаждаться этой едой, которую он унюхал, да, или продолжать ее нюхать. И тогда ум решает, надо идти. Если нравится, значит надо идти. И в этот момент вы можете нейтрализовать с помощью силы воли, вы можете сказать, нет, я сегодня никуда не пойду. То есть это означает, что ум выше чувств, понимаете? Это означает также, что умом можно управлять грубой материей. Вы можете с помощью ума воздействовать на грубую материю, на биологический уровень можете воздействовать. Вы можете воздействовать на клетки не только тела, но и мозга. С помощью своего ума. Вот это очень важный момент. Это огромная сила. Да. Мы к разуму еще подойдем. Как раз сегодня. Мы разберем сначала чувства. Ум, он тоже принимает решение, хочу или не хочу. Единственная разница между разумом и умом, то, что разум 100% знает, что благоприятно для нас и что неблагоприятно. А ум плевать на нас, ему хочется наслаждаться. Вот и все. Если ему это нравится, он говорит, пойдем. А разум говорит, не стоит. В этом разница. Разум будет делать на благо нашему телу всегда, а ум будет делать ради того, чтобы понаслаждаться. Это все находится у нас внутри. Потом мы с этим разберемся. Возможно, сейчас мы это не понимаем, но мы увидим на разных примерах, что что-то одно кричит «давай кушать», «давай наслаждаться», а что-то другое кричит «не стоит, потом будет плохо». Вот так происходит у нас. Две энергии. Разум стоит выше ума. Но сейчас разум слабенький у нас у всех. Поэтому мы, как правило, потакаем своим чувствам, потакаем уму. Мы наслаждаемся, и нам потом от этого плохо становится. И потом что мы делаем опять? Опять наслаждаемся, и опять плохо становится. И так, как белки в колесе. Итак, если мы радуемся по-настоящему, то у нас моментально происходят изменения на клеточном уровне, в хорошую сторону. Если печалимся, на клеточном уровне все становится плохо. Появляются воспалительные процессы какие-то, и понеслось. Итак, у нас есть 5 чувств, и ум иногда еще называют в эзотерической литературе 6-м чувством. Ум называют 6-м чувством. Это чувство, с помощью которого можем познать, вы сконцентрировались хорошенько на ком-то, и вдруг вы поняли, в каком он настроении по-настоящему пребывает. Итак, ясновидящие обладают 6-м чувством? Может быть, обладают, а может быть, не обладают. Просто есть технология. Расскажу вам анекдот про ясновидящих. Алло, это ясновидящая Антонина? Да, Андрей Павлович. Но я не Андрей Павлович. Я знаю. На второй раз угадала. С помощью некоторой технологии, с помощью психологии можно угадывать только так. Нет никаких с этим проблем. Допустим, хороший психолог – это тот, кто умеет хорошо наблюдать. Это внимательный человек. Если человек невнимательный, он не хороший психолог. На самом деле астматики друг на друга чем-то похожи. У тех людей, у кого язва, тоже друг на друга немножко чем-то похожи. Например, у мужчин, если вы видите мужчин такой худенький такой, немножко такой раздражительный чуть-чуть, у него 100% язва. Если вы слышите такой голос, «Здравствуйте, у меня вопрос». У него 100% может быть проблема с желчным и с печенью. Это просто чисто психология. Если он так говорит, «Я не знаю, вот у меня вопрос, ну, может быть, я вас по этим побеспокою, ну, вот у меня вот можно вот вопрос? Почки». Если он слишком быстро говорит, у него кишечник беспокоит. Таких примеров просто море. Просто примеров море. Но есть вещи, которые у всех есть. У вас проблема с позвоночником. Откуда он знает? Да, оттуда, что 95% людей страдают от позвоночника. Где-то после 30 уже. Вот. Ну, есть много таких хитрых моментов. Если человек такой, знаете, такой медленный, добрый такой, то можно сказать, вы знаете, у вас тяжело получается концентрироваться. И у вас очень слабая решительная функция. Он говорит, откуда вы знаете? Даже видно просто. Просто большинство ясновидящих, они хорошо умеют просто понимать людей. Все люди, они имеют характер. И по характеру можно понять вообще, какие у них проблемы. И вы все, по большому счету, великие психологи. Просто из-за того, что у нас ум чанчала, ум постоянно бегает, и мы не можем с этим ничего сделать в своей жизни, мы не можем до конца его остановить. Когда мы его остановим, мы сразу все для нас открывается. Итак, оказывается, из-за того, что ум выше чувств, то это означает, что ум может заменить чувства. Умом можно видеть, умом можно слышать, оказывается. Умом можно нюхать. И доказать это легко. Детей этому легко научить. Есть много примеров, когда человек без глаз спокойно видит мозгом, причем во все стороны. Есть люди, может быть, в Латвии тоже есть, в России есть, в Украине есть, которые могут ездить на машине с закрытыми глазами по пробкам. Они все видят мозгом. Или, как говорят, умом. Потому что ум может выйти наружу. Мы знаем, что Ванга, она видела людей, будучи слепой. Это доказано много-много раз. Это очень широкий пример. Таких примеров много. Есть люди, которые слышат на больших расстояниях. Уже не ушами, а умом. Для этого нужно сконцентрироваться на том месте, которое хочешь услышать. Если так тренироваться, то можно услышать. Нет проблем. Но если ум загрязнен, то мы не сможем хорошо сконцентрироваться на том месте. Потому что ум все время убегает. Раз, убежал. Мы его не контролируем. Он сам по себе. Вот, как правило, люди слушают лекцию, да? Они что-то услышали, у них пошел диалог внутренний. Так, а может быть так. Раз, уже пол лекции прослушали. Это наш ум. То есть он сам по себе. Так, он что-то новое сказал. Ну-ка. Ага, я услышал только вторую часть. А что там было в начале, не знаю. То есть, понимаете, в этом наша проблема. То есть человек, он невнимательный. Если вы внимательны, вы лучший психолог. Вы просто посмотрели, все сразу поняли. Что от вас человек хочет, куда он клонит. Итак, ум контролирует также все органы. Доказать элементарно, в принципе, любой врач это знает. Если человек в беспокойстве, он раздражен, он кушать не может уже. Ему кушать не хочется. Хотя он был до этого очень сильно голодный. Видите как? Из-за того, что у вас в уме проблема, у вас желудок, поджелудочная железа не вырабатывает сок. Желудочный сок. Представляете? И оказывается, все заболевания наших органов – это на самом деле заболевания ума. Поэтому можно с помощью умонастроения человека понять, что у него за болезни. Как я уже сказал, там, если такое-то у него сознание, то такие-то болезни. То есть, если человек очень наивный, легкомысленный, у него почки беспокоят, как правило. Если он такой напряженный, такой, все хочет быстро, у него давление повышенное. Если такой ленивый, у него давление пониженное. И нет смысла жить, у него давление понижается. Если много смыслов, то давление повышено. Если один смысл жизни, то нормальное давление. Когда он слишком много сразу все хочет, то повышенное. Вот в чем дело. В этом наша, с одной стороны, проблема, но с другой стороны, у нас есть удивительный прибор – это ум. То есть любые заболевания – это не болезни, это реакция, это проекция ума на тело. Вот так можно сказать. Любые заболевания. В принципе, всем известно. Астматики, какое у них сознание? Такое, знаете, такое, очень такое, он хочет все успеть. Поэтому его природа делает так, чтобы он успокоился, чтобы много не мог бегать туда-сюда, туда-сюда. Также зрение. Все наши органы реагируют на сознание. Если человек добрый, если человек хороший, он будет болеть или не будет болеть. Болезнь от кого зависит? Только от нас, понимаете, они у нас возникли. Они не у кого-то, они у нас возникли. Конечно же, есть еще материальный аспект. То есть Зимой нужно показать обязательно свои волосы на улице. Человек заболевает. Просто без шапки ходит везде. Поэтому заболевает. Есть глупые моменты заболеваний, конечно же. Или переел много сладкого. Раз насморк пошел. Горло заболело. Такие материальные вещи. Но от ума также есть болезни. И очень много. Человек очень грубый, очень гневливый, у него будет печень беспокоить. И желчный. Если он такой язвительный, у него будет язва. Все просто. То есть, если мы что-то делаем плохое или плохо думаем, то это отразится на грубом теле потом, в будущем. И ум является главным нашим советником. Он диктует свои условия часто. Благодаря уму можно использовать философию в своих целях, в наслаждении. Логику можно использовать, все что угодно. Например, пьяный – это человек, да, пьяный – это человек, который приближается к вам с нескольких сторон одновременно. Это пьяный человек. То есть я переверну. Какой момент? То есть пьяный – это человек, который приближается к вам с нескольких сторон одновременно. Понимаете хитрость? То есть с одной стороны я как бы говорю, что пьяный – кто приближается, а на самом деле я пьяный. Это выражение. Итак, из-за того, что мы заболеваем из ума, от ума, то есть болезни в основном от ума, это означает, что мы также можем вылечиться благодаря уму. Если мы заболели от ума, значит, мы можем вылечиться благодаря уму. Все просто. Если же мы будем лечиться с помощью каких-то медикаментов, то мы вылечимся на время. Потом все опять начнется. Потому что человеку нужно убрать проблему с ума. Если он постоянно гневается, у него печень болит, простой пример, да? Он глотает таблетки, но он продолжает гневаться в уме, таблетка будет бесполезна. Будет только ослаблять какую-то боль, будет уменьшать болезнь, но проблема-то остается. Проблему нужно убрать в уме. С другой стороны, если нам что-то внушить, и ум это примет, то ум принимает это как должное. Как внушают массам? Элементарно. 30 раз повторять одно и то же. Вот 30 раз вам сказали по радио, в этом году модно покупать свинок. Это ничего не производит, никакого впечатления, понимаете, на наш ум. Второй раз повторили свинки. Третий раз свинки. 30 раз. Ваш ум воспринимает это как должное, как ваше. Вот почему часто люди думают, бесполезная реклама. Зачем они это все рекламируют? Она бесполезная, не бесполезная. Сейчас она бесполезная для вас. А потом вы возьмете и примете это. Потому что ум постепенно это слышал, второй раз слышал, третий раз. Потом он воспринимает как должное. Также можно учить все, что угодно. Можно учить стихи, запоминать их на всю жизнь. Таким же методом. 30 раз надо, 30 дней. Каждое утро повторяете стих. Вот можете даже вот такой повторять стих. На две страницы. Но каждое утро нужно повторить от начала до конца, даже просто тупо. И так каждый день, не перерываясь. Через 30 дней вы от начала до конца наизусть, особо не изучая. Вот такова идея нашего ума. Мы обычно учились, нам нужно за 2 дня было выучить стих, поэтому плохо мы учились. 30 дней подряд. Повторяете? Так можно изучить огромные писания на санскрите. Огромные стихи. И на санскрите все прочесть. Нашему уму можно все что угодно внушить. И вы сами также можете все что угодно внушить. Был такой случай. Паломники поехали в Египет смотреть пирамиды. 2 друга. И одного друга укусила бабочка. Ну просто села там, что-то царапнула там, ну и укусила его. А другой друг пошутил. Она ядовитая. Тот умер. Представляете? Почему? Он сказал, она ядовитая. Тот сам себя накрутил. Все, мне конец там, она ядовитая, все умирают. Он сам себя накрутил. Часто женщина умеет, знает, о чем я говорю, что такое накрутка. Какой-то случай произошел, она сама себя накрутила. Потом мужчина пришел домой, и там просто разбирать целый день придется. Всю эту накрутку. Она сама себе уже внушила, что он ее не любит. и то, и все, и потому, начинает доказывать все вот это. Там целое вообще, там столько всего оказывается, и там все параллели все эти, она нашла, где-то откуда-то с прошлой жизни откуда-то достала там. Потом мужчина приходит, за голову хватает, думает, да, на 5 часов работы. То все это опровергнуть. Видите, какое сильное наше сознание благодаря внушению. Можно заболеть. Как можно заболеть? Вы сами можете заболеть. В детстве мы это знали. Не хочу идти в школу. Мама, я заболела. Да ладно. Да, я заболела. Смотри, вот так. Мне плохо, что-то горло болит. Мама поверила. Смотришь, заболела. Через какое-то время ребенок заболевает. Много раз было так у меня. Много раз было не только у меня, но и у моих друзей в школе. Просто сами себе делают вид, что они больные. Смотришь, заболевают. Буквально через полчаса температура повышается. Что это возникло? Сознание повлияло на тело. В Японии часто используют в карате техники ума, техники сознания, влияния на сознание. Если человек болеет, то они заставляют выходить его на снег и заниматься, продолжать карате. Он выздоравливает. Человек как бы забывает, что он заболел. Что происходит с нами, когда мы начинаем заболевать? У нас появляются первые симптомы. А, все начинается не так. Все начинается так. По радио объявили. Эпидемия гриппа. Вы знаете, кто вот преподает в школе, у них стандартно, они знают, когда эпидемия гриппа. Как правило, после Нового года. То есть человек слышит, началась эпидемия гриппа. Информация зашла в сознание. Он просто это услышал, на это внимание особо не обратил. Первые симптомы появились. Просто немножко, знаете, вот походил слишком много, горлышко немножко так першить начало. И он сразу вспоминает, эпидемия гриппа, я, наверное, гриппом заболел. И начинает накручивать. Ой, что делать, чтобы не заболеть? Он не говорит, что делать, чтобы выздороветь. Он говорит, что делать, чтобы дальше не заболеть. И понеслось, человек заболевает. Мы себя не контролируем. И часто говорят, вас сглазили. Вас сглазили, и вы сами себя начинаете сглазивать. Вы сами себя начинаете накручивать. Меня же сглазили, вот у меня все неудачи пошли. Вы сами, если в это верите, что вас сглазили, значит, вас сглазили. Если вы не верите, вас трудно сглазить. Можно. Для этого нужно обладать, чтобы этот там маг, он обладал огромной силой, чтобы вас сглазить. Как правило, маги делают просто. Он говорит, я на тебя порчу навел. Или как цыгане делают. Они на самом деле свою силу не вкладывают. Они знают технологию сознания. Они просто говорят, волос отрывают резко и говорят, все, у тебя все будет плохо. И человек что делает? У меня все будет плохо, эта цыганка мне сказала. Он сам себе накручивает плохо, понимаете? Сам себе накручивает в сознание. Вот и все. Представляете, если цыганка всех бы там, если вы денежку не даете, она бы всех вам портила бы, изглазивала. Представляете, что с ней было бы? У нее бы силы просто бы не хватило всех сглазывать. Вот так можно сказать. Просто не хватило. Вы можете так воздействовать на кого угодно. Людьми управляют с помощью чего? Плети и цветка. Или там, как говорится. Коммунисты сначала отняли хлеб, потом всем раздали и сказали, какие мы хорошие. Такой вам из истории пример, да? Вот. Ну, не только коммунисты, но и все так делают. Так делают все правительства. Сначала забирают, все говорят, как плохо жить, потом немножко ослабляют петлю на шее. Ну, слава богу. Потом опять сжимают, как плохо, что делать, как плохо. Раз, расслабляют, человек вдыхает. Замечательно. Ну, так все продолжается. Итак, нет такой болезни, которую невозможно исцелить. Но есть очень много людей, которые неизлечимы. Такое глубокое выражение. Нет ни одной болезни, которую невозможно излечить. И только люди делают себя неизлечимыми. Простой пример. Вы забиваете гвоздь. Хотите повесить картину на стену. Но женщины обычно не забивают, хотя некоторые уже забивают. Но все равно представьте. Представьте, что вы забиваете гвоздь в стену для того, чтобы повесить картину. На самом деле картина здесь ни при чем. Итак, вы ударили по пальцу себе. Если женщины это делают, то, как правило, у них по пальцу может получиться. Что вы будете делать? Вы ударили себе по пальцу, вам немножко больно. Немножко больно. Что вы будете делать? Появился синячок на пальце. Что вы будете делать? А, вы вызываете мастера обычно. На Украине и в России сами забивают гвозди для картины. Итак, если вы ударили палец, вы ничего не будете делать, понимаете? Вы не будете делать, вы не будете бежать в больницу особо. Вы не будете перебинтывать. Почему? Палец сам заживет. Итак, смотрите дальше. Вы еще раз стукнули себя по пальцу. Что вы будете делать? Ничего. Он сам заживет. Но если вы каждый день будете стучать по пальцу, вам придется идти в больницу. Так же и все остальное. На самом деле в нашем организме есть способность к самозаживлению. Но если у вас болезнь уже вылезла, и она конкретная, это означает, вы что-то делаете постоянно одно и то же. Потом тому, как вы постоянно стучите себе по пальцу. Если один раз стукнули, он пройдет, и все, вы забудете о нем. А если он вас постоянно болит, то это проблема. Как знаете, такой анекдот есть медицинский. Приходит к доктору больной пациент и говорит, куда ни нажму в теле, везде больно. Здесь больно, здесь больно, здесь больно. Доктор обследовал, делал там МРТ, ядерно-магнитный резонанс. Нашел, слава богу. У вас просто палец сломан. Поэтому везде и больно. Итак, если у вас появилась болезнь, вы что-то плохое сделали, что вы будете делать? Ничего, болезнь сама пройдет. Но если вы одно и то же постоянно делаете, у вас будет болезнь. Это означает, нужно наблюдать, что я не так в уме делаю, как я не так неправильно думаю, что у меня такая болезнь. Что я такое не так делаю? То есть каждая болезнь – это вам сигнал, что-то я не так делаю, по большому счету. Если болезнь не по глупости, типа забыл одеть ботинки зимой и пошел на работу. Это по глупости. В основном болезнь от ума. Мы это должны знать. Ум контролирует все тело. И мы это наблюдаем каждый день. Мы можем это видеть ежеминутно, как ум контролирует все тело. Когда люди смущаются, что у них с лицом происходит? Когда люди смущаются, лицо краснеет, правильно? То есть, видите, он смущается, ум смущается, лицо краснеет. Когда люди напуганы, что происходит? Лица бледнеют, правильно? Когда люди нервничают, то их ладони увлажняются и колени дрожат, а лицо подергивается. Это реакция ума на наше тело. То есть моментально. Только застеснялся, сразу лицо покраснело. Также и наши мысли. Любая мысль идет удар в тело. Плохая мысль идет воздействие на наше грубое тело. Хорошее увеличивается иммунитет. Было много случаев в современной западной психологии, где просто у человека серьезная болезнь, страшная, смертельная. Он просто удаляется от общества, чтобы больше никого не критиковать. Ни правительство, никого. Просто подальше куда-нибудь уезжает, берет с собой столько всяких дисков смешных и просто хохочет целыми днями. И вылечивается. Вот таких много случаев есть. Итак, нашу мысль можно использовать, чтобы вылечиться. Как работать с мыслями и как работать с умом? Потому что мысли – это ум, это наше умонастроение. Можно представить себя здоровым, бегающим. Там, мне легко бежать, я легко могу находиться в снегу. И причем сам себя. То есть самовнушение такое, самовнушение. Это работает. Если вы один раз это сделали, это не работает. Нужно постоянно так думать. Оказывается, давление можно поднимать и спускать с помощью умонастроения буквально в течение 15 минут. Причем даже без всякой подготовки. Также можно представить, та область, которая у нас болит, уже больше не болит. Если вы это сможете представить, она перестает болеть. Если вы не можете представить, вызывайте представителя, который может это представить, что вы не болеете. Если у вашей силы не хватает, вам нужен целитель. И иногда, вы знаете, я знаю некоторых врачей, у них такое слово сильное, что все выздоравливает у них. У них пациенты быстро выздоравливают. Заходит пациент, доктор, у меня все плохо, и начинает перечислять в течение полчаса и рассказывать, как у него тяжело в семье. И доктор просто говорит, это все ерунда, мы сейчас это все вылечим. Действует моментально. Если он это сильно скажет, уверенно, действует моментально. Я в детстве в пионерском лагере, Подмосковье, много бегал. И однажды я бежал и споткнулся. И упал рукой на стекло вот так. И отсюда полилась кровь. Меня сразу к доктору привели в пионерском лагере. И доктор посмотрел на меня и сказал страшную фразу. Он сказал: «Будем зашивать». А для меня это было что-то такое, знаете, это первый опыт что-то зашивать. Потому что кровь не останавливается, она течет. И когда я это услышал, мне было так жутко, страшно, что меня будут зашивать, что у меня кровь моментально перестала идти. И моментально затянулась рана. Врач был в шоке. В течение 15 минут, пока он там искал иголку там с ниткой, это работает. Таково наше сознание. Итак, и часто нужно нам что-то активное, чтобы побороть болезнь. Например, у вас какая-то болезнь, какая-то опухоль, или доброкачественная, или злокачественная, или какая-то болезнь. Вы можете представить, как эту болезнь со всех сторон съедает муравьи. То есть вам нужно какое-то действие, понимаете? Вы должны каким-то образом постепенно ее уничтожать. Просто думайте, что эту болезнь съедает муравьи все больше, 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 со всех сторон. Она уменьшается, уменьшается. Вот. Или рыбки. Кому как удобно, да. Или пираньи, да. Мужчины могут представлять, как огромная бомба, или как он расстреливает с автомата эту болезнь. Работает очень сильно. То есть ваш организм как-то начинает... Если вы думаете вот ее как-то расстрелять, эту болезнь, там, ядерными бомбами куда-то кидать, чтобы она там разрывалась, уничтожалась, ваш организм будет это действовать, он будет так действовать на самом деле, он будет рвать и метать. А если человек смирился с болезнью, нет шансов вылечиться. И врачи все это знают. Если человек смирился с болезнью, никакой врач уже человеку не поможет. Любой врач вам скажет. Вот такие моменты. То есть вы просто выбираете себе момент, который вам ближе. Можно не только, все что угодно можно придумать. Наше сознание. Главное, чтобы болезнь уменьшалась. Главное, чтобы она уничтожалась. Это работает. Это вас вылечит. Но потом, если вы не уберете, не поймете, из-за чего она возникла, из-за каких мыслей, да, то она может опять появиться. Тогда вам придется опять сидеть с утра до вечера и представлять, как огромные атомные бомбы врезаются в вашу болезнь. И часто, знаете, люди говорят... Если нам постоянно говорят, все время говорят, мы грешны, 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 да? Сможете ли вы поступать благочестиво? Сложно. Почему? Потому что ум, он впитывает только одну информацию, что все плохо у нас, что мы грешные. Как мы сможем нормально поступать? Видите, какая хитрость ума? Мы должны уметь работать с умом. Я в свое время попробовал пепси-колу. И я вообще не понял, почему люди ее пьют. Ничего такого особого, знаете? Не особо никакого вкуса. Вкуснее соки пить, на самом деле. То есть я достаточно так удивился, почему народ пьет пепси-колу. Я потом понял, почему. Просто информация зашла в ум, и человек принимает как должное. И соки уже не пьют. А вот если говорить, что соки, 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 они лучше, они свежее, они здоровее. А у нас ум что говорит? Они из порошков. А пепси-кола из чего вообще? Вообще не из ничего. Потому что пепси-кола в уме больше, благодаря рекламе. Поэтому ум все время будет за пепси-колу, чем за сок. Вот видите, какая хитрость ума. Вкуса никакого на самом деле. У пепси-колы, у чипсов никакого вкуса, кроме соленого вкуса. Там нет ничего особого. Там нет ни питать, там есть только одни углеводы. Все. Которые, по большому счету, нам не нужны. Это чипсы. Сейчас молодежь страдает желудком очень сильно. Это чипсы, кола, фанта и все, и капут. И хлеб из магазина. Вам не нравится работа. Поднимите руки, кому работа нравится. Вы уверены? Но есть же моменты, которые вам в ней не нравятся. Скажите, есть такие моменты, которые не нравятся? Есть. Поднимите руки, кому на 100% нравится ихняя работа. Вот только честно. На 100%. Вот все устраивает, все моменты. Итак, почему вам не нравится работа? Вот в чем вопрос. Однозначно сказать нельзя. Понимаете? Есть много моментов, что нам там не нравится. Но одно можно сказать, что если нам что-то не нравится... Это сидит где? В нашем уме. И это сидит в уме, как впечатление. Например, что-то нас не устроило, впечатление отложилось. Опять то же самое произошло, опять плохое впечатление отложилось. Третий раз плохое впечатление, мы просто ненавидим работу. Прошло 20 лет, и мы ее ненавидим. И проблема тут в чем? В нашем сознании, а не в работе. Потому что люди говорят, вот я не могу найти свою работу. Это проблема в голове, на самом деле, не в работе. Оказывается, можно сделать так, что вас все будет устраивать в этой работе. Потому что это зависит только от ума. Ум или принимает работу, или не принимает. И с помощью разума, с помощью нашего «я», нашего стержня, можно сделать так, что нам эта работа понравится. Можно же сделать такое? Как это можно сделать? Надо увеличивать хорошее впечатление от работы. Потому что если много плохих впечатлений от работы, нам она в конце концов будет казаться рабской работой. Тем более слово «работа», а слово «раб». Я что, раб? Зачем мне работать? Я что, раб? Уже раб. Уже это, в этом уже проблема. Человек думает, что это раб. Или слово «робот». Пожалуйста. Чего как робот каждый день хожу на работу. Это означает, проблема уже в уме, а не в работе. То есть нужно, чтобы улучшить свое отношение к работе, что нужно делать? Это очень сложно будет сделать, потому что мы на протяжении какого-то времени увеличили плохие впечатления от работы. Нужно стараться увеличить теперь хорошие впечатления от работы. Как здорово, что я приду, что у меня есть свое дело, что я помогаю людям, что и так приятно видеть все эти прекрасные лица. А наш директор с каждым днем все улучшается и улучшается. И он будет улучшаться. Понимаете? Так никто не делает. Но если вы так будете постепенно увеличивать такие впечатления, вдруг окажется, работа у вас самая лучшая. Вы знаете, я еще не нашел практически ни одного человека, кто удовлетворен своим положением, которое занимает. Я еще не нашел такого человека, который удовлетворен тем положением, которое занимает. Кроме как в Индии. Человек все время стремится, ему хочется лучше, больше. Ему хочется новое что-то в работе, новый успех в работе. Он никогда не удовлетворен своим положением, которое занимает. В этом проблема. Но в нашем состоянии изменить, или по крайней мере до какой-то степени изменить наше отношение к родственникам, раз. К семье, два. К детям, три. К политике. Сами депутаты, или как там называют у вас здесь, президенты, они по большому счету ничего не могут сделать. Они ничего не могут сделать. Они слишком малы. У них своих проблем валом. Они свои проблемы психически не могут решить. У них своих тараканов в голове много. Как они могут решить тараканы миллионов людей? Как они могут помочь? Трудно. Поэтому нужен что? Помощь. Евросоюз. Или еще что-нибудь. Надо куда-то вступить. Это иллюзия на самом деле. Там тоже никто не может помочь. Только мы сами себе можем помочь. Все это делается. Знаете, как людьми управляют? Очень просто. Мы знаем, есть ум. У каждого из вас есть ум. И ум, он работает, он накручивает все время себе. Можно управлять людьми, сказав, так, идите туда. Это люди не любят. Потому что ум скажет, а что я? Да? А что я? Пускай они это делают. А есть управление с помощью не конкретного указания, а с помощью опосредственного. Просто я так типа сказал. И все пошли это сделали. Например, я решил, у меня такой, представьте, что я бизнесмен. У меня много муки, которую подъели крысы. Никому она не нужна. Тем более муки валом везде. Что делать? У меня маленький городок. Я иду на остановку. Еще со своим компаньоном иду на остановку и говорим, вы знаете, у меня друг работает там депутатом. Он сказал, что сейчас будет подорожание муки. Он не говорит, идите покупайте муку. Он говорит просто, будет подорожание муки. Вообще муки даже не, может не стать. Понимаете, это ничто. Это просто одна остановка, на одной остановке. Эта новость воспримет ум. Так, я могу сделать выгоду. Я могу купить муки. Или так. Ой, муки не будет, я не буду делать выпечки. Что делать? Ну, тут у вас латая мука никому не нужна, тут все готово. На это не пекут, да? Представляете, человек приходит домой, он это услышал. Это новость, понимаете? Что он делает? Он не может ее просто забыть. Он кому-то позвонит. Ты знаешь, я вот тут слушал такой разговор. У меня есть один хороший друг в Днепродзержинске, такой бизнесмен. И он обычно приезжает в супермаркет, закупает, у него машина просто, он сразу закупает побольше и все. И он встретил своего друга при таких обстоятельствах. Он взял такой пакет соли, там много пачечек, штук 10, взял и несет. Он встречает друга: «Привет, привет, как дела? Что, соль подорожает?» Говорит: «Да не, особо не, да не, не должна подорожать». А тот подумал: нет, он закупает, не хочет никому говорить, на самом деле соль подорожает. Вы представляете, ровно через полторы недели к нему его друзья звонят и говорят: ты знаешь, сейчас соль закупают, соль дорожает. Ему это вернулось. И потом, когда он раскопал всю эту линию, это пошло от того друга. Через где-то 150 человек. Представляете, вот я сказал на остановке, мука подорожает, ее просто не будет. Этот человек обязательно кому-то скажет, позвонит, и еще кому-то скажет. Тот человек еще кому-то скажет, и еще кому-то скажет. Вот и все. То есть мне нужно было продать муку. Я не сказал людям: покупайте муку. Я сказал: она просто подорожает, все купили у меня муку. Причем все скупили. Оптом. Так можно управлять массами. Просто показать. Или просто сказать: вы знаете, а там оказывается. И все. И уже все нормально. Итак, как все происходит? Такая есть поговорка: посеешь мысль, то есть подумаешь, да, о чем-то, пожмешь поступок. Если что-то подумал о чем-то там, ну, посеешь мысль какую-то, да, потом пожмешь поступок. Посеешь поступок, то есть что-то сделаешь, пожмешь привычку. То есть это входит потом в привычку. Один раз поступил как-то, потом это входит в привычку. Посеешь привычку, пожмешь характер. Уже появляется характер. Посеешь характер, пожмешь судьбу. Потому что от характера у нас все проблемы, особенно в голове. Этому никто не обучает в школе. Потому что сами преподаватели до конца не знают, как работать с умом. От вас зависит счастье, от вас зависит страдание, от вас зависят амбиции, как хорошие, так и плохие. Все зависит от вас, как вы к этому отнесетесь. И нужно стараться работать с умом. Иначе вы в плохом положении, как говорят, в плохой ситуации. Потому что я вам скажу: вы хороший человек, вы будете радоваться, как ребенок. Скажу: да вы просто дурак, вы будете плакать. Когда мне надо, я могу вас расстроить, оказывается. Когда мне надо сделать так, вы будете счастливы. Видите как? Хотя на самом деле я сказал полную чушь. Я просто вами манипулирую, а вы на все готовы. Вот и все. Очень просто. Не заботьтесь о том, что люди думают о вас. Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы. Вот так можно сказать. Знаете, вот женщины одеваются для кого? Знаете, бывает такой случай: мужчина там увидел девушку прекрасную, стал к ней приставать. Она говорит: ты что ты ко мне лезешь? Она такой в мини-юбочке такая, вся такая сама себе. Он начал к ней приставать. И в конце концов они разбираются и выясняются: так ты сама виновата, ты специально так оделась, чтобы я соблазнился. Оказывается, все наоборот. Она так оделась только для себя. Какая я красивая. Она думает о себе на самом деле. То есть женщина и мужчина имеют разный менталитет. Совершенно разные. Женщина по большому счету одевается ради себя, какая она красивая. Она не рассчитывает, она даже иногда не думает, что оказывается мужчины могут соблазниться и начать приставать. Даже может дойти до каких-то плохих последствий. Видите, как устроен ум человека. В женском состоянии ум больше такой, знаете, уязвимый. А мужском очень такой, знаете, тупой, такой грубый. Такой: пока до него дойдет. Я тебе 8 месяцев пыталась объяснить, что у меня ребенок. Всякими вот этими словами, там, тихо, так осторожно. Другая женщина сразу бы намек поняла моментально, понимаете? Мужчина пока дошло. Ему нужна конкретика. Мужчине нужна конкретика. Пришла: у меня будет ребенок. Правда, что ли? Он услышал, да, понимаете, он услышал, но не поверил. Ему нужны доказательства какие-то. Обязательно. Женщина намек. Часто иногда женщины думают, что мужчина что-то намекает, а он даже об этом не думает. Видите, как происходит? Совершенно разные живые существа живут вместе. Разные. Мужчины и женщины разные живые существа. У них разный менталитет совершенно. И они пытаются ужиться. Очень сложно. Мужчина пришел домой. сел и поел. Она расстроена. Что случилось? Она плачет такая, в конце говорит: ты знаешь, я тут мыла 2 часа, все, и пол, и то, и стирала. Ты даже не заметил. Другая женщина вошла куда-то в гости, она все замечает. Они все замечают, как одеты женщины. Мужчина по барабану, по большому счету. Как кто там одет? Он даже не заметит, что вы купили себе новые сапожки. Вообще. Потому что ум у него настроен немножко по-другому. Разные живые существа. Итак, функция ума – это хранить информацию, различную информацию. Также планирует ум, то есть воображает, в основном то, что ему приятно для чувств. А разум говорит, ну, например, простой, ум говорит: так, надо поехать отдохнуть, я так устал. Надо поехать отдохнуть, покупаться желательно зимой, в теплые края, поехать на море, в Египет, в Турцию, еще куда-нибудь подальше. А разум говорит: да я там уже была. Там ничего особого, ну, приехал. Он говорит: нет, там так красиво. А разум говорит: да ладно, были мы там, напились как свиньи. 7 дней прошло, и в итоге устал весь, как эта собака. Проходит полгода, ум опять нашепливает: давай, пойдем опять, то же самое. Так было классно, никаких проблем. Вел себя как. Иногда людям хочется вести себя как, знаете, вот, как есть. Как можно понять, на каком уровне человек? Напоить его хорошенько, и тогда все понятно станет. Если он ведет себя как животное, значит, как животное. Итак, также ум реагирует на те или иные обстоятельства. Реакция моментальная. И главное его качество – он хочет наслаждаться. Он хочет наслаждаться в основном. Ему плевать на ваш желудок, плевать на ваше зрение. По большому счету, он просто хочет, как это сказать, оторвать кусочек для себя. Неважно. Друг и враг. Вот есть друзья, есть враги. Добродетельные и греховные люди есть, да? И все это, вот эти критерии обитают только в нашем уме. Кто-то для нас святой, кто-то для нас грешный. Все это обозначения, которые только в уме создаются. До конца мы не знаем, что с человеком происходит. Допустим, такой пример. Вы едете в трамвае по центральной улице. Но как всегда, знаете, заходит мужчина с 3 детьми. Мужчина садится. А дети, как сумасшедшие, играют какую-то игру с палками. Бегает туда-сюда. Вы сидите, думаете, что он не замечает? Он что, дурак? Или он что, слепой? Вы начинаете как бы немножко не давать. Ну, как вы себя сдерживаете, да, так? Все-таки незнакомый, здоровый мужчина, непонятно. А он сидит тупо вот так, устал с какой-то точки. Они там носятся, орут, кричат. Еще одна остановка прошла, и вы уже не знаете, что делать, понимаете? Вы начинаете думать, сумасшедший какой-то. И ваш ум начинает говорить такие интересные слова. В уме сначала это происходит. Сначала все происходит в уме, на самом деле. Потом уже в слова это. Я уже говорил, да? Посеешь мысли, пожнешь поступок. Сначала в уме. В итоге вы не вытерпливаете, подходите к мужчине, за плечо его дергаете, он такой сидит. Серьезно так дернул, он так раз проснулся. Что такое? Что надо? Да вы что там, со своими детьми не смотрите там? Что вы так себя ведете? И у вас все это выливается на него, понимаете? Если бы он вам ничего не сказал, это потом бы у вас еще куча вот этих, вы бы потом всем рассказали своим друзьям, своим родственникам, и у тех такая же бы была накрутка, какие ездят люди в трамваях. Но этот мужчина говорит: вы знаете, такое произошло, я не знаю, как этим детям, моим детям сказать, что у них мама умерла. И тут сразу же ваше умонастроение поменялось. Какой хороший человек. До этого вы просто метали, рвали, какой негодяй. То есть до конца, на самом деле, трудно сказать, грешный человек или хороший. Мы не знаем, какие у него обстоятельства жизни, какая у него ситуация вообще. Непонятно, понимаете? Поэтому до конца, что у нас там в голове, это просто сумасшествие. Сначала разберись, потом подумай плохо о ком-то. То есть каждый человек только одной своей мыслью создает как добрый мир, так и плохой мир, как добрых людей, так и плохих людей, как наслаждение, так и страдание. Вот в чем дело. Оказывается, зубы не больно лечить. А в детстве, я думал, наоборот. потому что приходил такой врач в белом халате, какая-то такая штука железная была. Он говорит, будет не больно. И я больше боялся самой вот этой ситуации, понимаете, нежели чем там что-то сверлит. Я потом даже экспериментировал без наркоза. Там самые дальние, зуб мудрости, там, все четыре без наркоза. Вот так. Оказывается, без проблем. Как ты себя внушишь? Главное вначале выиграть. Перед боем главное выиграть поединок с умом. И сказать, да не страшно, через час выйду живой. Все будет хорошо. 100% через час кино кончится. Всего лишь час в моей жизни кино кончится. Если выиграли этот бой в самом начале, вы победитель. Если вы проиграли в самом начале, вам будет плохо. Во всех ситуациях, во всех. Что такое одиночество? Люди думают, у мужчины понятно, что такое одиночество, да? У мужчины это все просто. Одиночество – это когда ты всегда знаешь, кто насвинячил на кухне. Это одиночество у мужчины. По большому счету, одиночество также все в уме. Одиночество в уме. Полно людей, никакого одиночества не существует, на самом деле. Это все происходит в нашем уме. И наша грязь, она находится не снаружи, а внутри. Однажды была такая история. Кабир, не такой мусульманский правитель, к нему должен был прийти священник. И он взял такую толстую, жирную, грязную свинью. Вы знаете, оказывается, на Западе чистые свиньи, а в Индии они грязные. Потому что в Индии они очищают такие ямы, по которым все течет. Поэтому, когда они вылезают, они такие грязные, такие все, такие жирные. Он привязал свинью около калитки своего забора. И когда священник вошел, увидев такую страшную свинью, он сказал Кабиру, говорит, как ты, такой знаменитый человек, такой почитаемый, мог такую грязную свинью привязать у своего дома? Тот сказал, я привязал ее за своим домом, а ты привязал ее себе в уме. Вот так он ему сказал. То есть ты привязал себе ее в уме, потому что ты о ней сейчас думаешь. Так люди привязывают всякие гадости к себе в уме, потом удивляются, что так плохо стало жить. Что-то мне как-то плохо стало. Все плохо, то плохо, этот плохой. Оказывается, соседи плохие. Дети у меня не очень такие, хотелось бы лучше. То есть наш ум все время строит концепции. И часто эти концепции далеки от реальности. Даже те, которые общеизвестные концепции, они далеки от реальности. Ну, простой пример, грубый такой пример, да? 1 + 1 сколько будет? 2. Правильно, все знают. Видите, это концепция. Она у всех есть. Но бывают случаи, когда 1 + 1 будет 1. Например, вы берете вот стакан, капаете капли 1, да? И вторую каплю 2. Сколько будет? 1. Потому что там будет одна капля. Понимаете хитрость? 1, 1. В итоге 1. Все просто. Я могу построить на этом теорему целую. И на ней строить мировоззрение свое. Это концепция. Так вот, у каждого из вас есть концепция вашей жизни и понимание этой жизни. У каждого из вас. И люди ищут что? Счастье. И в их концепции уже нет счастья, пока эту концепцию не убрать. Эту концепцию, которую мы думаем, которую мы создали в своем уме, что есть плохое, что и плохо. Но тайна, но секрет всех великих писаний заключается в том, чтобы научиться манипулировать и уметь контролировать свой ум. Все начинается с малого. Вы думаете, сейчас я вам какую-то методику дам, знаете, такую. А! И вы так раз, и все можете делать. Вот мне сейчас больно, а я сделаю, мне будет счастливо. Да, и мне будет хорошо. Все начинается с маленького. Наблюдение. Просто не надо ничего делать. Надо просто наблюдать за своим умом, как он думает. Вы едете куда-то, вам что-то не нравится. Кому не нравится? Вам. Почему? Потому что ум хочет наслаждаться, а не аскез, а не страдание. И вам нужно просто ему объяснить, что это хорошо, ребеночек мой. Это замечательно. Я сейчас еду 3 часа с какого-то далекого города в Ригу на работу. Эти 3 часа я отдыхаю на самом деле, а не жду, когда приеду, когда вернусь. Так вся жизнь. Человек в ожиданиях живет. Он просыпается рано утром и думает, побыстрее бы приехать на работу. Когда приезжает на работу, он думает, побыстрее бы закончить работу. Когда заканчивают работу, побыстрее бы приехать домой. А когда приезжают домой, побыстрее бы жена приготовила. Когда жена приготовила, что дальше происходит? Человек живет все время в ожиданиях. Он не живет. Он все время что-то ждет. Это тоже проблема ума. Мы это все будем разбирать. Это очень тонкие моменты. Все начинается с простого. Каких простого? Вот есть негодование. Поймите, из-за чего это у вас негодование к этому. Оказывается, ехать там или стоять в пробках – это не обязательно плохо. Это плохо, конечно же. Мы знаем, это плохо. Но зачем делать еще все хуже? А хуже делается, когда вы сами начинаете. Вот, я в пробке, мне плохо. Вот. И еще хуже становится. Замечательно, что пробка. Рассмотрю город наконец-то, понимаете? Замечательно, что пробка. Видите как? Вам деваться все равно некуда, пробка есть пробка. Главное тут поменять свое настроение. Вы по-любому будете стоять свое время на машине. Неважно где, в очереди, где угодно. А знаете, какая бывает страшная боль, когда вы что-то себе уже запланировали, потому что ум планирует. Ум сразу спланировал, и сразу ум что? Он дает сигнал в телу «хочу». И у вас возникает уже в теле изменение. Вас трясет, я хочу, как хочу. И слава Богу, в Латвии полно банков, которые выдают кредиты. Где-то там на периферии, там где-то далеко на Украине, там банки даже не знают, что это такое. А пластиковая карточка, они вот так смотрят на нее и удивляются, там что, деньги? Им проще себя контролировать. Поэтому ум нужно контролировать. И начинать нужно с простого. Просто наблюдение. А что это я вдруг побеспокоился о том, чего нет? Оказывается, я выяснил. Люди беспокоятся о том, что так никогда не случаются. Люди очень много беспокоятся о том, что так и не случается в их жизни вообще никогда. Например, богатый человек, он может беспокоиться о том, что война будет в Швейцарии. Из истории мы знаем, что войны там не было. А вы знаете, почему немцы не пошли войной на Швейцарию, а пошли на нищую Россию? Не знаете, нет? Удивительно, правда? В Швейцарии куча золота. Богатство мира, там нет армии. Они бы за 2 дня захватили бы Швейцарию, представляете? Почему они пошли на нищую, так сказать, гладранскую Россию, скажите мне? Понимаете, о чем я? Это означает разум. Вот в чем дело. Это разум. Значит, в этом есть какой-то подвох. Вот в чем дело. Кто там что финансирует? Людьми манипулируют. И поэтому есть такие моменты в истории, которые просто удивительны. Странно. Почему они захватили Швейцарию? Откуда Ленин? Откуда Ленин был? Интересно. Где он там жил какое-то время? В Швейцарии. Замечательно. Где богатство всего мира? В Швейцарии. Кто манипулирует курсом? Швейцария. Рядов банков, которые это все делают. Ни президент, ни кто-то. Зачем нужна им великая там вот эта бывшая СНГ? Принцип простой – разделяй, властвуй. Что такое разделяй, властвуй? Если у вас в Латвии все будет свое, то вами невозможно руководить. То есть у вас будет своя нефть, свои продукты питания. Значит, вы отходите от системы. Что такое разделяй, властвуй? Нужно сделать так, чтобы у вас здесь было только одно. Например, Россия, там что можно сделать? Только полезные ископаемые. Все остальное надо уничтожить. Надо уничтожить производство любое. Оставить только выкачку полезных ископаемых. Все. Если, допустим, в России будет все, она будет самодостаточная, она будет не зависеть ни от кого, ни от каких стран, тогда ей невозможно будет управлять. У нее будет своя валюта, у нее будет своя великая экономика. И все. Нужно что делать? Разделить и властвовать. Чтобы Япония производила электронику, Россия давала полезные ископаемые прямиком, прям, знаете, в Европу. Раз пошел нефтепровод, второй нефтепровод, ну и все остальное. То есть, когда ты разделяешь, то можно управлять. Элементарно. Так на нас легко воздействуют. Делают хитро. Все делается опосредственно. Не говорят, вот все, вот так надо делать. Они так не говорят, просто делают так, что людям деваться некуда. Это называется политика. Но мы в политику не влезаем. Я вам просто показал, как с помощью воздействия на людей можно делать так. И люди даже не думают. Они даже стараются не анализировать, почему так происходит. А зачем? Знаете, что нужно сделать для людей, чтобы они не могли анализировать? Но чтобы у вас не было времени анализировать, нужно что-то сделать такое, чтобы вас отвлечь. То есть людей отвлекает постоянно. Там заварушка, там новость такая, там заварушка. Там Украина с Россией не поделили нефть или газ. Они там что-то там, какие-то цены не поделили. Это все так устраивает, чтобы вас отвлекать просто. Постоянно туда-сюда, туда-сюда. Да ладно, там все понятно с этим газом на самом деле. Все давно понятно. Часто бывает так, что уже давно власть всем поделили. Есть два претендента президента. Они уже договорились давно. Они приходят на работу, между собой скандалят. Все. Но все уже известно, кто там будет президентом. Нужно делать так, чтобы просто все поняли, вот он. Также вы можете управлять собой. Также вы можете управлять своей семьей. Ну, в благостных мерах, конечно, в благостных мерах. Что такое разделяя властвуй? Это любой бизнесмен, директор знает. Если вы возьмете своему заместителю, все расскажете, все тонкости этого производства, он просто уйдет и самоорганизует. Разделяя властвуй, такой принцип. Надо, чтобы каждый знал свой шесток. Вот и все. Где производят лучшие машины? Там и пускай производят, но все остальное пускай закупают из других стран. Тогда, если они начнут там забастовку, мы возьмем, просто не дадим им это, и они уже прекратят забастовку. Все просто. Понятно, да, такая хитрость, такой хитрый момент. Итак, человек должен иметь чистые мысли. Тогда ему будет проще наблюдать за собой, контролировать свои тараканы в голове. Тогда ему будет проще создавать свое счастье и видеть этот мир чистым и светлым, и добрым. То есть, о чем мы думаем, то состояние бытия мы и создаем. Вот так можно сказать. Как мы строим свое будущее? Мы строим свое будущее, думая о нем. Так человек строит свое будущее. И бывает так, что человек думает о своем будущем. Хотелось бы быть так, но навряд ли получится. Он создает такое будущее. И не было таких случаев, что если человек очень сильно захочет, он не достигает. Если сильно захотеть, можно в небо полететь. Хотите, еще вам скажу такой момент, который меня очень удивил на Украине, в Днепропетровске. Я зашел в большой центр, где было порядка 8 ресторанов. Там был японский, Макдональдс. Меня удивил один момент. Очередь в Макдональдсе, во всех остальных нету. Я пошел изучать, что там кушают. И оказывается, все просто. Там просто жареная картошка, которую люди скупают и едят с какими-то соусами. Там, я даже прочитал барбекю. И особо там ничего нет. Еще какой-то пирожок и какой-то гамбургер такой большой. Такой, все. Я пошел в другой ресторан. Там был какой-то еще, знаете, украинский ресторанчик такой, японский, там то же самое есть. Очередь стоит только туда. И тупо едят пепси, фанту и эту картошку. Жареную, которая легко делается. И вы знаете, я понял, что нет ничего невозможного. Можно воздух продавать. Было бы ваше сильное желание. Уолта Диснея, знаете, удивительно. Раньше думали, что он шизофреник. Он придумал персонажей совершенно дурацких. Но он много лет работал, он был фанатиком, он видел свое будущее, и это будет великая корпорация, это будет Walt Disney, это будет огромное там, люди все будут стремиться поехать туда своими детьми. Он это замыслил и показывал всяких там, Микки Маус какой-то там, еще кого-то там, еще кого-то, знаете, вообще уродов насобирали. Вот. И вы представляете, он достиг своей цели. И люди платят сумасшедшие деньги, чтобы-то пойти и там поразвлекаться. Он просто взял и придумал это, из ума просто придумал такую интересную идею. Так же и с Макдональдсом. Людям нужно просто тупо сделать какие-то тупые блюда. И главное, реклама пробивать. Будет много неудач, будет говорить, сумасшедшие, кому нужна эта картошка. Она везде есть, эта картошка. Знаете, русская картошка раньше везде продавалась. Ну, я просто из России, там русская картошка. Тоже такая, знаете, хрустит. Все, ее уже нет. Макдональдс есть. Просто тупо нужно идти, пробивать, всю свою жизнь на это положить. И будет покупать народ. Огромную очередь покупает картошку, рядом стоит ресторан, там дешевле, такая же картошка, никто не берет. Видите как? Это сила ума. Поэтому нет ничего невозможного в том, что вы хотите что-то достичь. Для этого нужна уверенность, желательно фанатичная. И вы это достигнете. Может быть, через 30 лет, но достигнете. В этом наша сила. Так мы строим свое будущее. Если вы запланировали свое будущее, подумали, хотелось бы мне все-таки к 50 своим годам достичь уровня директора фирмы. Но навряд ли получится. Не получится. Вы должны стремиться, вы должны идти, вы должны добиваться. И американский стандарт. Там людей с детства промывают этими книжками, где говорится, вот он пошел, он достиг, он все-таки стал. Итак, если мы что-то боимся, то мы создаем аналогичную ситуацию. Вот такой есть момент. Если вы в чем-то не уверены, это проблема. Вы идете к директору, допустим, и просите повышение зарплаты. И как вы просите, зависит от того, даст он вам или не даст. Если фирма богатая, ему по большому счету увеличит вам зарплату, как делать ничего. Но как вы к этому подойдете, зависит от того, дадут вам зарплату или не дадут. Если вы с самого начала себе подумали, ну, знаете, ну, я постараюсь, но так неудобно, навряд ли он мне даст, да и за что, то он не даст вам. Он почувствует это. Особенно директора, они хорошие психологи, но если они работают с людьми, они чувствуют. Но если вы поставите такой, я должен получить себе повышение зарплаты, если я не получу повышение зарплаты, я уволюсь. Если вы ценный работник, и вы это доказали, вам дадут зарплату. Без проблем. Если у вас сомнения есть в голове, вам, скорее всего, не дадут. Понимаете, о чем я? Также все остальное. Идете на переговоры с кем-то там. Идете на улучшение конфликта. Вы знаете, есть простой способ сделать так, чтобы конфликт нейтрализовать. То есть вы идете к своему другу, чтобы помириться. Как правило, человек, когда идет помириться, что он хочет? Он хочет доказать, что он хороший, он не виноват в этой ситуации. А тот тоже делает, говорит, что я тоже не виноват. В итоге опять ссора. Нужно, чтобы помириться, есть простое правило. Подойти и сказать, ты знаешь, я все-таки дурак, а ты нормальный человек. Все, ссоры не будет. Сказать это очень сложно, потому что у нас существует эгоизм. Это глубокая ипостась, которую мы тоже изучим. Помириться легко. Сказать, что я дурак, и подарить подарок. Все, ссоры не будет. А мы, когда идем мириться, мы начинаем доказывать, что мы не дурак. Он говорит, это дурак. И все. И начинается опять ссора. Итак, что нужно сделать для того, чтобы были чистые возвышенные мысли? Нужно о чем думать? Нужно думать о Боге. Станете Богом. Нужно думать о чистом. Потому что некоторые думают о Боге как о карателе. Это мысли немножко такие, нечистые до конца. То есть о Боге. Некоторые так думают, он меня покарает, он такой великий, такой страшный, такой, знаете, вот, он всех наказывает там и в ад отправляет. Вот мысли тяжелые. Желательно думать о светлом, о чистом, о возвышенном. Тогда постепенно ум у нас будет стараться возвышаться. Знаете, как тяжело бороться с собой? Можно победить всех в мире, но с собой очень трудно справиться. Он все время, ум куда-то скатывается, все время какие-то гадости нам говорит. Знаете, как сложно, но надо с чего-то начинать. Тогда можно побороться. Расскажу вам интересную историю из Падма Пураны. Это такая древняя Пурана, Падма. Падма значит лотос. Там дается много всяких наставлений, очень хороших. Жил-был жрец, браман, так там говорится. Брама значит священник, наш язык, священник. И по соседству ему не повезло, жила проститутка. Каждый раз, когда новый клиент приходил к проститутке, он думал, ах, грешная женщина. И каждый раз, когда проститутка видела замечательного, чистого человека. Она думала, какой хороший человек. Он такой чистый, я такая грешная. Надеваться некуда. Так меня мама учила. Каждый раз, когда приходил новый клиент, он так выходил, опять. Мне не повезло, мне нечистое место. Тут такой разврат, кошмар какой-то. В итоге двое кончили одним тем же. То есть умерли. Но все мы умираем, просто потом куда-то непонятно идем. Да? Об этом мы тоже поговорим. Итак, священник попал в ад, проститутка попала в рай. У нее были светлые мысли. К своей профессии она тоже хорошо относилась. Да, ответственно, хорошо, качественно. А у него были, простите меня, плохие грязные мысли. Поэтому за свои мысли он попал в ад, там, где все плохо. Вот видите как, оказывается, мы до конца не знаем, что хорошо и что плохо. Но одно хорошо, хорошие мысли, даже о плохих людях, это хорошо, они возвышают. То есть мы воспринимаем наш мир через призму ума. Мы воспринимаем весь мир через наш призму ума. Об этом мы поговорим на следующем занятии. И какие бывают заморочки в уме, мы начнем разбирать. Такие претензии, там, что с ними делать, какие бывают заморочки. Удивительно, как нас обманывает ум. Как он нам все время дохлую собаку подкладывает под нашу подушку. Очень иногда смущаешься и думаешь, кошмар, что с нами происходит. Если вы это разберете, это будет сложно, потому что это о нас. Уму это не понравится. Но если у вас немножко разума есть, вам нужно будет прийти. Это будет сложно. Потому что вы увидите себя. А это не хочется уму делать. Ему хочется только наслаждаться. Ему хочется развлекаться. А я здесь не танцую. Я здесь не показываю фокусы и всячески вас не развлекаю. Ну, иногда анекдоты рассказываю про жизнь. Значит, какие у вас есть вопросы? Мы сейчас только разбираем ум. Потом начнем разбирать постепенно разум. Разум проще. Какие у вас есть вопросы? Вот такой вопрос. Я говорил, что ум может выходить из тела, и на что его направишь, то как бы он воспринимает. То есть можно, вы даже сказали, что можно видеть умом, закрытыми глазами, то есть без глаз. И как проверить, ты видишь, как бы сказать, по-настоящему или это иллюзия в уме? На самом деле есть две вещи. Это иллюзия. Мы можем увидеть все, что угодно с помощью ума. Вы можете увидеть и даже почувствовать осязание, мокроту этого океана, где были в прошлом году. Вы можете увидеть все цвета, которые вы видели, но там не будет уже холодно. Хотя вы можете сделать себе холодно, и жарко, и тепло. И если хорошо в это войти, вы можете увидеть все прямо глазами своими. Но это будет иллюзия. И второй момент. Вы можете видеть умом. Для этого нужна сильная концентрация и некоторые методики. Мы уже не сможем этому научиться. Дети смогут. То есть чем меньше лет человеку, тем легче ему научиться. Почему? Потому что у него еще нет привязанности к зрачковым нервам. Вот в чем дело. Дети легко научить видеть закрытыми глазами. Они сами надо видят. Надо просто методику дать им. Есть такая методика, как видеть закрытыми глазами. Дети буквально за месяц могут научиться. Сначала видеть так в темноте, так чуть-чуть. То есть какие-то очертания, потом даже цвета могут видеть. Это реально с помощью практики. Но мы уже привыкли смотреть глазами, поэтому нам сложно отодрать ум от глаз, понимаете? Мы уже привычка. И когда мы закрываем глаза, что-то себе представляем, зрачки работают, они не напрягаются. Мы не можем даже расслабить глаза, о чем, когда о чем-то думаем. Мы пытаемся увидеть в уме через глаза. Вот в чем дело. Как проверить, видишь ли, сядь в машину и закрой глаза и езжай. Да, это тоже есть такой момент, когда сам человек сам себя понижает и унижает. Это тоже функция ума, мы это разберем, это очень важный аспект. То есть часто человек вот обращается к другому, он думает, может быть, я что-то не так сказал, может быть, ему что-то не понравилось. А тут на самом деле человек, он в экстазе просто. А сам себе человек, который ему что-то сказал, начинает накручивать. Вдруг я ему не понравился. А вдруг я что-то не так сказал. Вдруг я не так был одет. Вдруг я не так себя вел. И начинает такое. И так со всеми. Это есть одна заморочка, которую мы должны разобрать. Очень важная. Мы это разберем. Понижение своего «я». Итак. Итак, если мы что-то делаем, читаем какие-то мантры, запомните, если вам этот процесс не будет нравиться, вы почитаете месяц и бросите. Вы должны понять, чего вам не нравится в чтении мантр. Конечно, вначале будет тяжело. Вначале, точнее не так, сначала здорово. Потом как-то тяжело. Потому что нам тяжело делать одни и те же вещи. То есть нам стабильность у нас очень плоха. Одно и то же. Мы уже попробовали раз, это было интересно. Второй раз уже не очень. Третий раз вообще не хочется. И тут надо переменить свое сознание и сказать, а почему мне не хочется? А почему мне, вот когда я начинаю читать мантру, уже там год целый читаю, да, почему вдруг так не могу сидеть, хочется уже и пойти, уже надоело сказать. И ум начинает говорить, ну все, хватит, ты сегодня почитал, пойдем делать дела. Надо об этом думать. Да нужно разговаривать с самим собой. Что такое я делаю? Что я делаю вообще? Каждый день надо с собой разговаривать. Что я делаю? Я читаю мантры. Зачем я читаю мантры? Мы забыли уже просто. Чтобы получить себе благо. Что нужно делать при мантрах? Нужно концентрировать ум на мантру. Тогда у него не будет времени думать, как плохо, что там неплохо. Вот в чем хитрость. Если ум не сконцентрирован, он будет думать, что я делаю, зачем я читаю мантру. Надоело. Я это уже сделал, ничего не было. Я что-то ожидаю. Знаете, мы привыкли что-то ожидать. Но я читаю год. Ну и что? Вот. Есть люди, которые не читают ничего, и нормально. Это так ум говорит, понимаете? И что вы должны делать? Вы должны опять поговорить с собой. Зачем я читаю мантру? Зачем мне это надо? А мне там сказали, что это будет лучше, у меня Марс улучшится. Какой Марс? Зачем он нам нужен? Жили вы без Марса 30 лет. Вам вдруг сказали. Потом пошли к другому, он другой сказал, что-то там с Юпитером. Надо мантру читать. Я читаю. А зачем читаю? Ну, чтобы Юпитер улучшился. А зачем Юпитер? Чтобы у меня лучшая успеваемость была в школе, чтобы я лучше учился. Так может, проще учиться? Мантру в основном читают для того, чтобы достичь светлости ума, концентрации ума, успокоить свой ум. Он куда-то убегает, раз он на мантру, он опять убегает, раз на мантру. Вначале будет больно и тяжело. Так всегда. Он будет, знаете, как необузданная лошадь. Вы на нее сели, хотите обуздать, она стремится туда-сюда, она вас сбрасывает. Вы будете падать, да, будет очень тяжело. Самое сложное в этом мире – победить свой ум. Кто смог победить свой ум, тот победил весь мир. Он может сделать все, что угодно, потому что у человека проявляется огромная мощь. Это самый лучший гипнотизер. Если человек победил свой ум, может вам сказать, вы это 100% поверите. Скажет вам, вам нужно Юпитер улучшить. И вы будете его улучшать, а не учиться. Допустим, это просто пример. Как бы сказать, не внушайте себе, да, что нужно улучшать Юпитер. В этом вся и проблема. Мантры нужно читать в основном Богу. Поклоняться нужно Богу. Почитать нужно всех остальных. Возлюби ближнего, как саму первую заповедь. Да, возлюби Бога, как превыше всего. А возлюби других, как самого себя. Вот и все. Попробуйте полюбить кого-нибудь. Невероятно сложно. Суть гипноза в силе. Если вы обладаете огромной силой, вы можете сказать, все остальные поверят. Суть гипноза в силе, вашей убежденности. Если вы, об этом Иисус говорил, кстати. С помощью огромной силы веры вы можете двигать даже скалы. Вот все просто. Если вы сильно в это верите, если у вас сила, вера есть, то, что камень сейчас подвинете, вы его подвинете. В этом наша огромная мощь. Раньше люди обладали огромной силой. В этом суть гипноза, в силе. Если у вас сильный ум, вы можете загипнотизировать. Если слабый, вам нужно 1000 раз одно и то же повторять, и он вам поверит. 1000 раз одно и то же. Тогда работает. Что делать? Вот рано утром мы хотим встать, но ум все время нам что-то говорит. Значит, есть такой момент. У каждого свой уровень вставания утром. Вначале самый нижний уровень вставания утром – это 7 утра. Смогли это сделать в течение года? Вставайте 6:30. Смогли, это легко получается у вас, это ваше. Вставайте в 6. Если вы сразу вставаете в 4:00 утра, это бесполезно. Вы будете так неделю постоять, а потом бросите. Это называется глупость. У каждого свой уровень. Надо исходить из уровня, а не прыгать сразу раз туда. Поэтому правильная идея заключается в том, я вам говорю, я вас беру, так как ребенка, да, допустим, да, и говорю, вставай в 4 утра и отпускаю. Вы падаете и очень больно бьетесь. Правильная идея заключается в том, что вы просто поднимаете чуть-чуть человека, поднимаете чуть-чуть, говорите, вставай. Во сколько ты встаешь? Я встаю в 9. Значит, вставай в 8. Это не будет слишком больно для него, понимаете? Я его не резко брошу, ему плохо станет. А знаете, какие проблемы? Когда вот нужно понимать уровни людей, то есть нужно обязательно общаться. Если не общаться, то представьте, вот сказать вам, вставайте в 3 утра. Вы будете, да, я смогу вам это внушить. Нужно, если в 3 утра не встал, все, тебе капец. Ты заболеешь, а тебе нет шансов. Что будет с вами? У вас будет проблема, на самом деле, психическая, которая будет заключаться в том, Вы встали 3 часа. Я молодец. Второй день встали, третий день встали, четвертый день плохо, пятый день не встали, потом вообще забросили. Но каждый раз вы будете думать, я негодяй, я не могу вставать в 3 утра. В этом проблема. Вот в чем проблема. Поэтому правильно, почему уровни сознания? У каждого свой уровень сознания. Мы должны подходить к человеку как к драгоценности. И нужно стараться понимать его уровень. Если он встает в 9 утра, пускай встает в 8, для него это уже будет аскезой. Для него это уже будет тяжело. Получилось в течение года. Главное стабильность, а не рывками прыжки вот эти, да, все. Главное стабильность. Год делайте, это для вас легко уже в 8 встать. Вставайте 7:30. Иначе все бесполезно. Ну, в 4, да, в 3 хорошо вставать, в 4 хорошо вставать, да. Но вы не будете это делать, это не ваш уровень. В храме проще, там всех поднимают. Рано утром, без 15:04. Деваться некуда, там проще. Дома невозможно. То есть вопрос такой, бывает так, что вот вовремя не смог лечь или не смог заснуть, и потом, соответственно, все сдвигается, я не могу ровно вовремя встать. Как сделать так, чтобы все было стабильно, то есть чтобы был отбой, стабильный подъем. Не получится стабильно, знаете, вот ровно вот так. Никогда не получится. Но приблизительно. Я понял, да. То есть если ночь где-то провел, если стандартно есть, стандарт какой-то был с самого начала, то вы потом легко его опять достигаете. Вот и все. Надо. Иначе будет у вас тяжело. Иначе вам будет тяжело работать. Ночью, днем можно поспать, почему нет? Нормально. Если вы устали, надо спать. Если вы устали и не спите, у вас начинается болезнь тела. Куда вы денетесь? Заболеете просто, и все. Иммунитет слабый. Если вы устали, иммунитет слабый. Продолжайте работать, и вы заболеете легко. Или появится человек просто, который кашляет, так, вам грипп передастся, вы слабые, и вы заболели. Просто все. Вот. Вы знаете, оказывается, режим дня – это великая штука. Есть такие вещи, люди хотят свободы, я вот сейчас последнее вам скажу, да? Люди хотят свободы, это невозможно. Свобода зависит от кабинки маленькой в доме, от туалета свобода зависит. До конца мы не свободны, нам надо пить, нам надо есть. И причем вовремя желательно, когда хочется, да? В туалет ходить, как по-большому, так по-маленькому, кошмар какой-то, какая там свобода? Йоги достигали истинной свободы. Они могли не есть с помощью пранаямы. Достигают совершенства пранаямы, могут не есть. Могут не пить, могут даже не дышать. Какая там экология? Все нормально. Могут не дышать, не пить, не есть. И в туалет могут не ходить. И с помощью режима дня можно отрегулировать хождение в туалет по-большому. Я вам по секрету могу сказать. Вы знаете ровно, во сколько это произойдет. Представляете? Ровно. Вы готовы. Это удивительно, что наш организм, он как часы. Его можно отладить. Вот ровно встаешь, ровно через 10 минут в туалет по-большому. После этого ты забываешь на целый день. На следующий утро встаешь, через 15 минут в туалет по-большому. Элементарно. Это великий механизм. И он зависит от ума. Он слушается ум. Вот так мы с вами закончили. Спасибо, до свидания.